Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня тот день, когда мы заканчиваем послание римлянам. Мы, собственно, выслушали, я бы сказал, семинарский курс по этому вопросу. Очень много вопросов мы посмотрели, взвесили. Теперь самое главное, чтобы мы приложили их к своей жизни. Давайте мы теперь выслушаем суть всего. Сегодня мы постараемся все послание от начала до конца за один раз, чтобы мы видели, как оно связано между собой. Послание – это, собственно, письмо. И так как мы письмо не читаем, вы, знаете, один день прочитал одну строчку, через месяц другую строчку, через год третью. И когда мы так будем читать, мы никогда не поймем, о чем письмо написано. Послание мы иногда читаем долго, и мы пока до конца дочитаем, мы теряем чувство начала. Поэтому давайте мы сегодня прочитаем с начала до конца. Итак, первое, что нужно сказать о послании римлянам, что послание римлянам представляет наиболее полное богословие апостола Павла, которое он проповедовал, богословие Евангелия, которое он проповедовал. Мы знаем, что римскую церковь в свое время основали, по всей вероятности, люди, которые были на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме, они пошли в Рим, и там основалась церковь. И по всей вероятности она состояла из язычников и евреев. Некоторое время, когда был издан эдикт Клаудия, императора римского, о том, чтобы евреи покинули Рим, евреи должны были покинуть, естественно, и в церкви остались одни язычники. Через некоторое время этот эдикт был отменен, и евреи вернулись в Рим. Но, естественно, к этому времени в церкви руководят язычники. Евреи влились. Не написано в этом послании, что это создалась большая проблема, но наблюдается определенное напряжение в силу определенных исторических событий и недавних событий. С одной стороны, язычники имеют претензии на свой особый статус церкви на основании их философии и знаний. Евреи имеют особые претензии на основании их закона, их традиций, их пророков. Многие столетия они понимали себя избранными людьми. Здесь очень важно увидеть, как две непохожие друг на друга группы, которые имели свою правду, но теперь они должны жить в одной церкви. Здесь очень важно увидеть, каким образом Павел решает эту проблему. Это все равно, как если бы мы приехали с Украины, приехали в Америке, создали церковь, и нам надо отказаться от всего. От собрания, от языка, от проповеди, от понимания, к чему мы привыкли в угоду американцам. Естественно, почему мы должны делать, как они? Американцы говорят, а почему мы должны делать, как вот эти приезжие? Об этом суть. Как раз эта проблема рассматривается в послании римлянам. Павел излагает богословие, но в то же время он дает основание, как решаются подобные проблемы. Павел заканчивает свою миссионерскую деятельность в Антиохии, Коринфе, Ефесе, Иерусалиме. И теперь у него мечта ехать в Испанию. И перед тем, как приехать в Испанию, он посылает это послание вперед. С тем, что когда он придет, побудет некоторое время, церковь поможет ему, как бы станет базой для дальнейшего миссионерского служения в Испании. По всей вероятности, вероятнее всего, что Павел не осуществил эту мечту. Нет у нас исторических данных, что Павел пошел так далеко, как в Испанию. В Риме он уже умрет, когда он придет. Но послание его пришло туда, и это послание достигло нас. Итак, первое, что Павел, он понимает, что есть язычники и евреи, но при этом он с уверенностью идет в Рим. Говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Он несет Евангелие, которое спасительно и для иудеев, и для еллинов, для язычников. Ибо в нем, то есть в этом благовествовании, открывается правда Божья, праведность Божья. От веры в вере, как написано, праведный верою жив будет. С другой же стороны, Павел говорит, что в том же Евангелии открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них. С другой стороны, он показывает, что это Евангелие не только несет спасение, через него открывается гнев Божий. И он обращается к язычникам.
Он как бы соглашается с евреями, да, действительно, язычники развратились очень сильно. И гнев Божий открывается на язычников. Но здесь очень важно этот текст нам помнить, что гнев Божий открывается не просто, как мы когда-то говорили, что у человека природа неправильная, как некоторые говорят. Но гнев Божий открывается на природу язычников, потому что в пределах того, что они могут, в пределах своей природы, они не сделали то, что они могли. Открывается гнев Божий. Почему? Ибо то, что можно знать о Боге из природы, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, Божье, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Язычники не имели пророков, не имели писаний, не имели откровений, которые имел Израиль, но у них была природа. И на основании того, что они могли заключить о Боге, они могли заключить и видеть невидимую Его силу и божество. Но поскольку они, видя видимые, не воздали Богу славу, Божий гнев открывается на то, что язычники в пределах своей испорченной человеческой природы тем не менее не сделали то, что они могли сделать. Поэтому, когда мы читаем Ефесянам, где написано, что мы являемся чадами гнева, мы не должны автоматически заключать, что Бог гневается, потому что у нас природа неправильная. Природа неправильна, но гнев Божий открывается за то, что мы не делаем что-то, что мы должны делать в пределах нашей природы. И дальше Павел говорит, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда и лукавства». Павел говорит, что Бог предал язычников в определенном смысле, но однако, и когда он их предал, они извратились. И предал он не за то, что у них природа была не такая, а в том, что они могли заботиться. Бога в разум они не могут увести, но заботиться об этом они могли. Но они это не сделали, и Бог предал их. Во второй главе поговорил немножко о язычниках. Он как бы переходит ко всем людям и более конкретно к евреям. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, какому судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое. Здесь Павел переходит к евреям и говорит, вы осуждаете язычников. Но вы то же самое делаете. Законом, откровением, пророками. Вы просто другие грехи, они по-другому называются. Но суть одна и та же. И дальше он в второй главе, он говорит реальную проблему людей. Он говорит, у Бога нет лицеприятия. Не думайте, что через Евангелие Бог глаза закрыл. Нет, но я хочу сказать, что у Бога нет лицеприятия. Те, которые не имеют закона, согрешили, то есть язычники, все вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону не судятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И здесь во второй, третьей главе Павел говорит о преимуществах еврею, иудею. С одной стороны, да, у них есть преимущества, у них есть пророки, у них есть Писание, у них было откровение, у них была надежда. Но с другой стороны, поскольку те и другие грешники, никакого преимущества нет. Просто у людей грехи разные, но они одинаково испорчены и виновны пред Богом. В третьей главе Павел более конкретно говорит о настоящей проблеме. И настоящая проблема не в том, что есть язычники и евреи, не в том, что есть американцы со своими понятиями, традициями, и мы, приехавшие из Советского Союза, что у нас есть другие понятия. Не это главная проблема. Главная проблема заключается в том, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которая свидетельствует законы пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе. Мы можем много говорить, насколько дороги наши традиции, наши понятия, наши устои. Американцы могут о своем говорить, и это на своем месте. Мы должны друг друга уважать. Однако мы должны помнить, что мы стоим в одной и той же очереди, что в конце получить даром по благодати. Ни наши понятия, ни наши правильные традиции, ни наш правильный устрой, ни американский, ни наш, ни на йоту не приближает нас к тому, чтобы быть более угодными в глазах Божьих. Потому что те и другие испорчены, те и другие получают оправдание даром. Поэтому, когда мы говорим о чем-то своем, мы не должны увлекаться, чтобы людей не унижать, потому что мы стоим в одной и той же очереди, чтобы получить спасение даром по благодати. Но походив некоторое время в церковь, мы привыкаем к тому, что мы уже свои. Мы, как сказать, уже устоявшиеся. Мы имеем право открывать, закрывать. И нам кажется, что от того, что мы что-то правильно делаем, мы более угодны. Как бы много мы ни делали, мы все равно спасаемся только по благодати, независимо от дней закона. В 4 главе Павел говорит, как бы отвечает на этот вопрос, как это даром? Ну как это даром? Мы сами не понимаем. Ну как это? Ну покаялись, приняли крещение, а дальше надо доказать, что мы достойны. Правда же? Ну мы где-то подсознательно так думаем. Но Павел имеет в виду именно это сказать, что спасение даром. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. Если бы можно было бы что-то сделать угодное в глазах Бога, и нам бы полагалась плата, нам бы по долгу Бог обязан был бы дать. Но никак не спасение. Павел дальше говорит, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера меняется в праведность. А не делающему, но верующим в того, кто оправдан нечестиво, вера меняется в праведность. Павел не хочет сказать, что мы должны жить безобразной жизнью. Но на этом этапе, в 4 главе, он отрезает всякие возможные рассуждения о том, что наше дело не имеет отношения к спасению. Поэтому он говорит, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, нечестивого. Вера его меняется в праведность. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. В 4 главе как раз он об этом говорит. Он утверждает эту истину, что он именно это имеет в виду. Что спасаемся мы по благодати, даром, подарком Божьим. И мы никогда не должны забывать, что мы стоим в очереди за этим подарком. В 5 главе, интересно, Павел переходит к следующей мысли. Он говорит, что мы получаем мир, уверенность и справедливость от нашего Бога. Итак, он пишет в 5 главе, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то чем более примирившись, спасемся жизнью Его. Итак, Павел здесь закрепляет мысль о том, что хотя Евангелие открывает гнев Божий против тех людей, которые, видя видимо, не выдают славу Богу, но тем не менее вот этим преданным язычникам и евреям возвещается прощение. И чем другим возвещается спасение от гнева. Есть это спасение, оно есть в Евангелии. И через Иисуса Христа мы получили мир и доступ к благодати. И дальше Павел говорит, вот обратите внимание, здесь как раз в этой главе он говорит об уверенности в спасении. И наша уверенность в спасении стоит на том, что мы особые люди, мы в особой категории, или нам что-то особенное принадлежит. Но Павел говорит вот о чем, что Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И когда мы иногда сейчас согрешаем, но лучше нам не грешить, но когда мы падаем, ошибаемся, мы должны вспомнить, что если Бог любил нас, когда мы были полностью грешниками, то теперь, когда мы стали детьми Его, то тем более мы спасемся. Если мы, будучи врагами, примирили, то тем более спасемся жизнью Его. Как раз здесь Павел утверждает, что примирившись с Богом, через Христа получил доступ к благодати. Мы можем быть уверены в этой благодати, потому что Бог заинтересован, Он из любви это делает. Он доказывает любовь. Христос умер, когда мы были еще грешниками. Поэтому в этом вопросе, избранный, неизбранный, можно и нельзя потерять спасение. Помните, что не наша задача заниматься тем, чтобы доказать, что мы можем потерять спасение. Писание говорит о таких нюансах. Но при этом мы должны смотреть на то, каковы основания нашей уверенности в спасении. И на основании нашей уверенности в спасении в том, что Бог любит всех и любит нас, Христос заплатил плату, и если мы приняли Его, то тем более мы сейчас спасемся. В этой же 5 главе Павел поднимает очень интересный вопрос. Он говорит о том, что каким образом мы оказались в проблеме, что мы в Адаме все согрешили. Никто у нас не спрашивал, мы хотим быть частью Адама или нет. Но Павел видит в этом особую надежду. Он видит этот особый принцип справедливости Божьей. Что если мы могли в Адаме стать грешниками все, то значит и обратное возможно. Пришел другой и от имени всех стал праведником. И всех приобщил к себе. И поэтому Павел утверждает очень важную истину для нашей уверенности, которая утверждает основу спасения, уверенность в спасении И в то же время покажет справедливость, высочайшую справедливость Божью. 18 стих мы читаем. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Есть люди, которые не нравятся этот текст, они его обходят. Всем человекам оправдание жизни, они обязательно говорят всем избранным. Ну, может быть, не всем. Проблема вот в чем. Когда мы начнем трогать это всем, и кого-то исключим, хотя бы одного человека, этот один человек может оказаться вы или я. Поэтому очень важно не повреждать Слово Божие. И как оно написано, как все стали грешниками, так всем объявлена праведность во Христе. Здесь очень важно не повреждать Слово всем. Повредив Слово всем, тем самым мы подсекаем основу спасения. Здесь очень важно это помнить. Хотя евреи, конечно, они исходили из своих рассуждений о том, что они избраны и им спасение принадлежит. Но Павел предложил им совершенно другое основание. В 6 главе Павел говорит о том, каким образом мы становимся обладателями оправдания во Христе. Он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. Мы умерли для греха, а как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти воскресились? Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Павел говорит, что когда мы уверовали и через крещение соединились со Христом, на самом деле Дух Святой соединил нас со Христом, умирающим на Голгофе. Мы с Ним умерли и с Ним воскресли. Мы живем в своем прошлом. Наше настоящее и наше будущее находятся в небе во Христе. И теперь эта позиция веры, которую мы занимаем в крещении, мы должны исходить из этой позиции веры. Мы умерли во Христе. И по мере того, как сильнее становится наша вера, наша жизнь становится более крепкой. Почитайте себя мертвыми на основании той позиции веры, которую заняли в самом начале. Это 6 глава. 7 глава очень сложная. Но тем не менее, Павел здесь говорит очень простую и важную истину. Он, по сути, объясняет, что с нами произошло через крещение. Это не просто философия. Он говорит следующее. «Так вы, братья мои, умерли для закона телом Христа, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Павел здесь говорит о том, что когда мы соединились со Христом, в духовном мире это значило, что когда Христос умирал, мы были соединены с Ним в смерти, мы умерли для закона. Почему это важно? Закон определял принцип отношения людей с Богом. По сути, Бог говорил, у меня будут с вами хорошие отношения, если вы совершенно исполните все мои заповеди. И евреи от имени всех нас сказали, мы будем исполнять. Но они показали, что самые умные, самые избранные, самые хорошие, самые подготовленные не смогли совершенно исполнять заповеди. Когда пришел Христос, Он исполнил все заповеди, и когда Он умирал, мы присоединились к Нему. Мы умерли для этих отношений закона, чтобы принадлежать. Теперь наши отношения с Богом строятся не на том, что мы совершенно исполняем закон, а на том, что мы принадлежим Христу. Это разница как между работником, который зовет хозяина, говорит, совершенно будет выполнять работу, будут платить. Будешь нарушать регламент, уволю. И сыном, которому скажем, ты мой, ты мне принадлежишь. Сын по мере духовного роста делает больше и больше и больше. В этом разница. Строить отношения с Богом на основании закона, наших заслуг и на основании принадлежности. Но ныне умерли для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Итак, мы умерли для закона, чтобы теперь принадлежать Богу, очень важно не потерять принадлежность. Исходить из того, что мы дети Божьи. И тогда нам по благодати прощается, даже если мы совершенно не исполняем. Более того, обратите внимание, если по закону было служение Богу заключалось в том, что совершенно надо выполнить закон, то теперь Павел говорит, ныне мы умерли для закона, которым были связаны, мы освободились от него. Для чего? Чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Служение Богу теперь, братья и сестры, заключается в том, что наш дух обновляется. Если раньше служение Богу совершенно исполнил все, не исполнил, не послужил, то теперь по мере нашего роста, обновления духа, по мере нашего обновления мы служим Богу. Это как маленький ребенок, который первый раз может руки протянуть к отцу, своей матери и улыбнуться, это служение родителям. Когда он делает первый шаг, это он служит родителям, родитель радуется. Когда он произносит первое слово, этим он служит родителям, он их радует. Хотя от него польза родителям, ну, никакой. Но тем не менее родители радуются. Почему? Потому что отношения строятся на принадлежности. Теперь наше служение Богу в обновлении духа. Главное, чтобы этот процесс не останавливался, чтобы мы обновляли свой дух. Поэтому это важно на собрании слышать это Слово Божье, применять к себе, Господи. Открой мои глаза, открой мое сердце. И что-то обязательно услышать и сказать, вот эту истину я услышал. Помоги, чтобы это подействовало, обновило мой дух. Момент, когда мы принимаем истину, и в какой-то мере, в самой незначительной, обновляется наш дух. Это и есть служение Богу. И это и есть плод благодати в новых отношениях с Богом. Павел в этой же 7 главе как бы продолжает рассуждать о проблеме, почему. В чем проблема закона? Почему он нас так запутан? Он бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу законом Божьим, а плотью законом греха. Мы один текст пропустили чуть-чуть выше. Здесь важно на него обратить внимание. Смотрите, в конце, 7 глава, 13 стиха по 14. «Закон духовен, а я плотян, продан греху». Павел как бы возвращается назад и говорит, почему не мог Израиль выполнить закон? Почему мы не можем выполнять совершенно? Потому что закон пришел из духовного мира, а мы на земле плотяне. Это все равно, как если нам из мира птиц пришел закон, что летать хорошо. И мы говорим, это хорошо, мне нравится, но летать я не умею. Задача закона была принести нам идею, что летать – это хорошо. Закон не предназначен был, чтобы научить нас летать, но чтобы возбудить в нас мечту летать. Закон рассказал нам о святости Божьей, о праведности Божьей, чтобы вы этого захотели, и что мы почувствуем, что мы не можем сами достигнуть. И тогда приходит благодать Божья. Благодарю Бога, Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самым я умом моим служу закону Божию и плотью закону греха. Здесь он проводит как бы две составные человека. Одна составная держится закона, который она не может исполнить, и она ошибается. Но другая служит Господу, увлеченная мечтой, что летать, жить свято возможно. И в 8 главе Павел переходит к практической части этой свободы, которую мы имеем во Христе. Он говорит следующее. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И дальше говорит, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плоские, то живы будете. В результате благодати нам открыта суть закона, что закон нас не может спасти, но закон возбуждает мечту к прекрасному. Но во Христе нам открылась возможность служить Богу. Теперь у нас есть свобода. Павел, по сути, говорит, если раньше, до благодати, мы могли жить только по плоти, то теперь мы можем жить по плоти и по духу. У нас есть свобода жить или по плоти, или по духу. В этом суть свободы новой. Однако Павел предупреждает, что если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Павел, по сути, говорит, что этой свободой надо пользоваться ответственно. Некоторые говорят, человек уверовавший, он не может умереть. Но здесь Павел говорит, братья, если читать текст, будете жить по плоти, умрете. Живите по духу, и живы будете. Но дальше он говорит о том, что жить по духу не так просто. Если жить по духу, обязательно плоть будет страдать. Не обязательно, если мы будем поступать правильно. Нам будет от этого хорошо. Обязательно Бог изливать будет немедленно благословение, как благодарность за наши правильные поступки. Не обязательно люди встретят нас правильно. Мы будем страдать. Как раз об этом Павел дальше говорит. «Ибо думаю, что нынешние времени страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас». А он понимает, что жизнь по духу, она связана с страданиями определенного рода. Но он говорит, не обращайте внимания на страдания, потому что ныне наши временные страдания – ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Вы чувствуете, что Павел делает? Вот этого конфликта, который был между язычниками и евреями, он увлекает их в небо, он увлекает их в высоту. Подумайте о славе, подумайте о благодати. Чем вы занимаетесь? Ругаетесь, как дети, за игрушки свои. Думайте глубже, думайте выше. Страдания нынешние ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас, в вас и во мне. Слава Божья, которой мы были лишены, которая была возвращена нам через Иисуса Христа. Это настолько важные истины, что, братья и сестры, те вопросы, которые нас расстраивают, которые вводят нас в депрессию, они совсем ничего не стоят. И когда нам тяжело, на самом деле причина не в печалях, не в людях, не на обстоятельствах, а в том, что вера наша ослабела. Мы перестали думать о славе, которая вот-вот откроется в вас и во мне. Дальше Павел, чтобы закрепить идею славы, чтобы мы не смущались страданием, он говорит дальше. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Павел говорит, все, что не происходит в нашей жизни теперь, если мы соединили свою жизнь со Христом, все содействует ко благу. Плохое, хорошее, удачи, неудачи. Все, что происходит вокруг нас. Если мы Бога любим, все не имеет значения. Все хорошо. Более того, он говорит, что когда мы занимаем позицию, когда мы соединяемся с Христом, мы становимся частью божественного плана, начало которого уходит в вечность. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Его. А кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал». Люди иногда запутываются вот этой последовательностью. Призвал, предопределил, кого, каким, что сначала, что потом. Важная истина вот в чем. Павел здесь говорит не с тем, чтобы нас всех поругать, не с тем, чтобы язычников противопоставить против евреев. Но он говорит, не бойтесь страданий, о славе думайте. Более того, когда вы что-то даже неправильно думаете, когда вы молитесь не так, Дух Святой ходатайствует за вас. Кроме того, помните, что любящим Бога все содействует ко благу. Потому что вы стали частью Божьего плана. Бог предопределил вас быть подобным образу Сына Его. Люди, которые увлекаются тем, что сначала, что потом, кто избранный, кто не избранный, на самом деле упускают самую главную истину. Для чего мы предопределены? Мы предопределены для того, чтобы быть похожим на Иисуса Христа. Вот здесь, где мы должны рассуждение вести, похожи ли мы на Иисуса Христа? От того, что мы будем громко кричать, что мы избраны или они избраны, ничего не поменяется. Нам открытый путь для того, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И это истина, которая объединяет всех. И если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего. Мы должны основываться на этой истине, а не высчитывать, кто там, кто там. Бог, если Бог не пожалел за нас Сына Своего, неужели Он так просто нас отдаст? Я стою на той стороне, что есть тексты, которые допускают, что если мы будем жить по плоти, умрем. Есть тексты, которые, если мы будем пренебрегать спасением, мы можем отпасть. Но при этом есть твердое основание уверенности в спасении. И если мы держимся этого основания, у нас нет никакого основания сомневаться в своем спасении. Что если Бог за нас отдал своего Сына Святого, если мы так дороги в Его глазах, вы думаете, что когда мы споткнемся, минуту трудности согрешим и потом исповедуя свой грех, Господь откажется от нас? Да нет, конечно. Поэтому мы должны всегда думать об этой благодати, данной нам во Христе, которая дает уверенность в спасении, которая основана на любви Божьей, заслужена нам Иисусом Христом, и наше настоящее будущее уже во Христе, на небесах, у трона Божьего. В 9 главе Павел как бы возвращается к вопросу, который к этому времени возникает в головах и язычников, и евреев. По сути, получается, Бог как бы начинает новый этап спасения с язычниками. Евреи могли бы сказать, подождите, Он нас вел, столетия прошли, мы страдали, пророки, мы умирали, мы поднимались, и мы ждали, вот-вот придет Мессия, и Бог как бы нас оставляет и идет к язычникам. А не подведет ли Он язычников, так как Он нас подвел? И здесь возникает вопрос, можем ли мы доверять Богу? Навсегда ли зафиксировано это положение? И Павел начинает этот блок, 9, 10, 11 главу, следующими словами. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего». Он понимает, что есть определенная часть Израиля, которая избрана. Но он этому не радуется. Он говорит, слава Божьей, что ты определил свое избрание. Он говорит, мое сердце мучится. Я желал бы сам быть отлученный от Христа за братьев моих родных по плоти. Вот правильная позиция по отношению к тем, которые погибают. Он не утверждает и не говорит, ну и пусть идут туда, они будут дровами в аду для грешников. Он так не говорит. Мое сердце мучится, я готов пожертвовать собой для их спасения. Что же скажем, дальше он на рассуждение ведет. Неужели неправда у Бога? Нет. Кого он хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И мы с этого делаем вывод. Он кого хочет, того милует, того хочет ожесточать. Значит, он одних ожесточает, других милует. Это так по-человечески. Павел в 11 главе скажет, Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы можем не ответить на вопрос, почему, если Бог хочет, чтобы все спаслись, не все спасаются. Мы, может быть, не ответим на этот вопрос. Но для нас совершенно ясно, что хотя Бог, кого хочет, того милует, кого хочет, того ожесточает, тем не менее Бог милует всех. Здесь очень важно это заметить. В 11 главе он об этом скажет. Что же скажем? Язычники, не знавшие праведности, получили праведность от веры. Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагая всего не камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Павел поднимает очень важный вопрос. Язычники не искали, но нашли. Но почему они нашли? Потому что мы не поверили. Значит, для этого, что Израиль не мог поверить? Нет, они могли поверить. Было что-то в их истории, в их поведении, что они не заметили. Был определенный шанс, который они упустили. И для того, чтобы Израиль остановить, говорит, я поставил им камень преткновения, как мы говорили об этом. И этот камень преткновения, если в контексте читать, он стоит на краю пропасти. Перед тем, как сделать еще один шаг, есть камень, за который человек спотыкается и останавливается. И дальше он переступает этот камень Иисуса Христа и летит в пропасть, или останавливается и кается. Бог поставил этот камень не за тем, чтобы зафиксировать судьбу, погибель человеческую, но с тем, чтобы дать человеку еще раз последний шанс. Смотрите, что Павел дальше говорит. В 10 главе, если Бог избирает, то кто виноват в конечном итоге? И здесь Павел говорит, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Обратите внимание, что Павел делает. Он не говорит, я согласился с выбором Божьим, Бог избрал одних туда, других туда. Я, говорит, прославляю Бога, я соглашаюсь с его выбором. Нет. Он молится об Израиле неизбранном и молится во спасение. Он убежден, что для тех, которые не избраны, ожесточенные, есть надежда. И он молится с надеждой во спасение. Ибо не разумея праведности Божией и усилив вас поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Он видит, что причина погибели Израиля или отвержения Израиля не в том, что Бог закрыл им спасение, но в том, что они не покорились праведности Божией. Значит, у них еще есть надежда, пока они живы и благодать звучит. Смотрите дальше. Итак, вера от слышания и слыша от Слова Божье. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Моисей говорит, я возбужу у вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Здесь Павел соприкасается к определенной тайне, которая нам до конца непонятна. Мы не понимаем, почему одни верят, другие не верят. Но тем не менее Павел говорит, что Бог это сделал не с тем, чтобы навсегда зафиксировать. Когда происходило ожесточение Израиля, говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному. Здесь Павел рисует историю, ситуацию, картину рисует, что когда Израиль ожесточался, Бог не радовался тому, что с ним происходит. Он простирал руки. Одновременно с ожесточением Израиля совершалась какая-то тайна. Бог скорбел об ожесточении. Как это могло быть? Как одно связано с другим, мы до конца не можем понять. Но что мы должны отметить? Когда происходило ожесточение Израиля, это не просто происходило, чтобы Бог нажал кнопку. Оно происходило через боль, через раздирающееся сердце отца, когда дети его ожесточали себе в погибель. И дальше, 11 глава как бы разрешает все эти вопросы. Неужели избранные ожесточились необратимо? И так спрашиваю, говорит Павел в первом стихе. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраама, из колена Вениаминова. Что же Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Павел утверждает эту истину, что есть избранные, есть ожесточенные. А как же тогда, что он молится во спасение, если есть те и другие? Павел говорит дальше, он продолжает свои рассуждения, смотрите, следующим образом. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы пробудить в них ревность? Итак, падение язычников не с тем, чтобы их устыдить и чтобы они не знали, что отвечать, но чтобы возбудить ревность в ожесточенных. То есть Бог строит таким образом историю, чтобы пробудить тех, которые ожесточенные. Значит, с ними не все потеряно. Ибо если Бог не пощадил, Павел дальше говорит, не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя, иначе и ты будешь отсечен. Есть люди, которые говорят, ну это с Израилем, я теперь в теле, я теперь избранный, и я не могу этого потерять. Но Павел говорит совершенно по-другому. Он говорит, есть избранные и ожесточенные. Но при этом он говорит, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя, иначе и ты будешь отсечен. Павел здесь прямо конкретно говорит, что для избранных есть возможность, что они могут быть отсечены. Но и те, если не пребудут в неверии, Павел говорит, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, Павел не говорит о зафиксированной судьбе избранных и неизбранных. Он говорит, что на настоящий момент люди, принявшие избранные и не принявшие ожесточенные, но для принявших избранных есть опасность. Если будут надменны, если будут пренебрегать своим спасением, они могут отпасть. Они могут быть осечены. С другой стороны, для ожесточенных есть надежда, что если они не пребудут в неверии, спасутся. Вот таким образом Павел говорит, он держит эти две истины одновременно в здоровом балансе. И конец 11 главе. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. В отношении к благовестию они враги ради нас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради нас. Я вам скажу, братья и сестры, я до конца не понимаю этот текст. Действительно не понимаю. Все толкования читал, понимаю, объяснять можно. Но когда мы читаем, что весь Израиль спасется, я лично до конца не понимаю, что это значит. Точнее, я понимаю, что написано. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот они не ожесточенные, не избранные. Но, говорит, в отношении к благовестию они враги ради вас, они ожесточенные. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Я до конца этого не понимаю. Я могу объяснить, но до конца этого не понимаю. Что они ожесточенные, не избранные, но в то же время возлюбленные Божьи. Я знаю, как другие тексты говорят, закрепляют судьбу Израиля туда или туда, и Господь воздаст им таким же образом, как язычникам. Но при этом этот текст ставит знак вопроса, что мы не все здесь понимаем. Я просто избираю, что лучше я, вместо того, чтобы глупости наговорить, я просто скажу, что я до конца этого не понимаю. Потому что это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Они теперь непослушные, ожесточенные. Я почему это подчеркиваю? Что когда мы говорим избранные, ожесточенные, чтобы мы не останавливались на этом, что есть эти категории людей, вот написано, чтобы мы следили за тем, что Павел дальше идет. Они теперь непослушные ради помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Так почему они ожесточены? Потому что они предопределены погибнут? Нет. Чтобы мы уверовали, чтобы они сами были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божье, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. В конечном итоге Павел говорит, ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать. Грамматика говорит о том, что Бог всех, буквально всех, без разбора, те, которые были в Адаме, когда они согрешили в Адаме, Бог заключил их непослушание тем самым, что Он допустил грехопадение Адама. И зачем Он это сделал? Чтобы всех помиловать, оказать милость всем. Некоторые люди, кажется им, это слишком хорошо, что было правдой. Поэтому говорят, он всех заключил непослушание. Однако всех имеется в виду часть, всех избранных. Но грамматика и сама логика текста не позволяет сделать такого вывода. Здесь говорится о том, что универсально все стали грешниками, и всем универсально объявлено прощение, помилование. Почему одни погибают, другие спасаются, потому что одни верят, другие не верят. И Писание утверждает, что есть та часть, которая зависит от нас. Богом дано нам право, Богом дана нам воля, Богом даны все необходимые средства для спасения. И если в конечном итоге кто-то погибнет, он будет винить не избрание Божие, не ожесточение, но он может винить только самого себя, что он не воспользовался теми средствами, которые ему были даны. С точки зрения же Бога сделано все. Все были заключены в непослушание, чтобы всем сделать яркой, доступной, понятной, видимой милость Божию. Итак, этим Павел заканчивает это возвышенное богословие. Чувствуете, мы идем вверх, 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 еще немножко, и мы уже потеряемся. И в следующей главе, в 12 главе Павел как бы спускается на землю. Вообще в 12, 13, 14, 15 главах Павел излагает практическое богословие. Ну, мы поняли это, прошли этот курс. А что это значит на практике? А на практике очень просто. В 12 главе он говорит, отдайте себя служению Богу и друг другу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Если мы правильно поняли, мы должны отдать тела свои для разумного служения Богу. Павел умиляет нас это. И если мы не отдаем свои тела на служение Богу, а говорим об избрании, об ожесточении, мы ничего не поняли. От этого схоластического, абстрактного богословия нет никакого толку в одну или в другую сторону, если в практической жизни мы не отдаем свое тело на служение. Если мы не служим своими дарами Господу, если мы приходим в церковь, и мы находим человека, на которого можно было бы обидеться или каким-то образом извинить свои безделия. Если мы правильно поняли благодать Божью, богословие Божье, мы должны отдать тела свои на служение Богу. И выбора нет. Речь идет не обо мне, не в моем огороде работать, не в моем доме, для Господа. И это как раз измерение того, насколько мы правильно поняли все это возвышенное богословие. Беда в том, что есть люди, которые пользуются такими высокопарными выражениями, а когда до практики доходит, здесь как раз не работает. Потому что, конечно, легче говорить, чем это делать. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте. Это дальше, практическое богословие. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это практическое измерение нашего богословия. Если зло нас побеждает, мы не до конца поняли. Не то у нас богословие. Мы должны на практической жизни не просто рассуждать о возвышенном, но жить так, чтобы зло побеждать добром. Дальше еще одна сторона нашего богословия заключается в следующем. 13 глава. «Отдавайте всякому должному. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, нет Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Итак, отдавайте всякому должному. Кому подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Наше отношение к внешним, наше правильное богословие определяется, как мы относимся к внешним. Внешние. Светские власти, окружающие нас люди, они тоже выполняют служение Божие, определенные, которые Бог их поставил. И мы должны строить определенным образом уважительное отношение к людям, окружающим нас. И если у нас правильное богословие, мы будем оказывать каждому должное, что ему Бог определил. 14 глава, он переходит непосредственно, если там служение, отношение к власти, в 14 главе он переходит об наших отношениях друг с другом в церкви. И он говорит, не уничижайте, не осуждайте друг друга, все делайте во имя Божье. И он поднимает простой вопрос. Одни едят, другие не едят. Одни празднуют дни, другие не празднуют. Легко поругаться, легко разделиться. Но Павел говорит, есть вопросы, когда мы можем понимать по-разному, но при этом быть угодному Богу. Поэтому он говорит, немощно вере принимайте без спора во мнениях. Кто ест, не унижает того, кто не ест. Кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто же ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит и не падает? И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Когда мы друг другу подсказываем, замечания, так сказать, делаем по-нашему, мы должны помнить, что мы должны уважительно и сдержанно делать это, помнить, что брат или сестра, которому мы делаем замечание, он не мой и не ваш раб, он Божий. Мы сказали, мы помолились и предали в руки Божьи. Нет необходимости создавать напряжение, конфликт ради того, чтобы брата или сестру заставить вести себя таким образом, как мне кажется правильным. Мы должны помнить, как только мы сильно нажимаем, возникает вопрос, кто же ты, судящий чужого раба? И дальше, кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дней, для Господа не различает. В конечном итоге, то, что мы делаем, мы должны делать для Господа. Мы должны быть убеждены, что мы не из каприза, не с тем, чтобы человека достать, не с тем, чтобы доказать свое. Мы это делаем искренне и честно для Господа. И 15 глава. Принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо Христос не себе угождал. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Вы знаете, нам иногда кажется, что люди, окружающие нас, они недостойны нашего внимания. Что с ним говорить, все с ним понятно. На самом деле, мы должны помнить, что нас-то, правильных, приняли в славу Божию. На каком основании? По милости. Нас помиловали. Мы ничего не заработали. То, что у нас что-то кажется лучше по нашему представлению, на самом деле стандарты духовные совершенно другие. Нас помиловали и не обращали внимания на все то правильное, что мы делали. Какой цвет, какая форма, какая мода, какая стрижка, как внешний вид имеет какое-то значение для нас. Туда нас принимают. На другом основании. Вы знаете, сколько мы себя не вели правильно или неправильно, но на границе в Америку смотрели совершенно на другой. У нас был папир, документ, который смотрели. Соответствует, не соответствует. И туда пропускали. В небо нас, в славу Божию, пускают на основании милости Божьей. И с этого, на этом основании мы должны друг друга принимать. Причем, чем хуже человек в наших глазах, тем лучше урок для нас. Потому что легко брата и сестру принимать, которые, кажется, ведут себя воспитанные, и одеты прилично, и слова хорошие употребляют, и вот семья у них такая, вот история. Легко их принять к себе, да? Но нас так святым приняли. Каких? Грешных, безобразных, на основании милости Божьей. И когда мы сможем преодолеть вот этот барьер, и людей, которых не заслуживают в наших глазах нашей милости, мы, подражая Богу по милости, принимаем к себе и относим к ним уважение. Это как раз тот урок, который Господь хочет нам преподать. И чем хуже те люди, которые мы можем принять, оказать им любовь, чем лучше урок. Потому что мы на самом деле переживаем то чувство, которое Бог испытывал отчасти. Мы можем пережить, когда Он принимал этих грешных. Чтобы их принять, нужно их полюбить. Мы почему людей не можем принять? Потому что любви не хватает. Как раз об этом Павел говорит. Вот наше практическое богословие. И последнее, Павел дальше говорит. Я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил бы Христос через меня в покорении язычников словом или делом. Павел не просто нам советовать. Вот ваше практическое отношение. Вот ваше богословие. Теперь, отдай тело в служение, в жертву живую для служения разумного. Снисходите друг к другу. Помеждайте зло добром. Оказывайте каждому должно. Не осуждайте и не уничижайте. Служите друг другу. Я так делал. И в результате я себя не потерял. Я не осмелюсь сказать ничего такого, что Господь не совершил бы через меня. Когда мы идем этим путем, мы открываем возможность для Бога действовать через нас. И нет другого пути. Чем больше мы будем держаться за свое «я», свое достоинство, чем больше мы будем переживать за свои особые привилегии, тем меньше Господь будет проявлять своего через нас. И заканчивается 16 глава словами. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. И язычники, и евреи держатся одним – благодатью Божьей». Это то, что нас объединяет. А дальше, если нам нужно что-то кому-то сказать, то текст говорит – будьте готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать отчет с кротостью и благоговением. Но перед этим текстом написано «Господа Бога светите в сердцах ваших». И дальше «будьте готовы». Надо сказать с кротостью, благоговением, без особого настания, без конфликта и отойти в сторону. И Господь будет действовать по нашему слову, если оно сказано с любовью, с молитвой. И теперь конец. И теперь еще раз. Еще короче, буквально за одну минуту. Итак, две группы людей, язычники и евреи. Они разные, но они все одинаковы, они все согрешили и лишены славы Божьей. Каким образом те и другие могут быть спасены? Евангелие – сила Божья для спасения всех. Те и другие грешники, те и другие спасаются по благодати. Дальше проблема. В 2-3 главе говорится, что и язычники, и евреи имеют ту же самую проблему. Ни одни не хуже, ни одни не лучше. Они одинаковы. И решение проблемы в том, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. И спасение, решение проблемы только даром по благодати Божьей, если мы принимаем верой. Дальше в 5 главе Павел говорит об уверенности, о мире и о справедливости. Как в Адаме мы стали грешниками, так во Христе объявлено всем оправдание. Если мы принимаем это верою, мы решаем проблему, свою проблему потери славы и проблему нашей испорченной природы. И дальше в 6 главе речь идет о том, каким образом воспользоваться, уверовать и заключить завет с Господом. И потом на основании этой позиции веры продолжать жить. В 7-8 главе говорится о том, поступайте по духу и будете жить. Там речь идет о свободе, ответственности и уверенности. 9, 10, 11 глава поднимает вопросы, неужели навсегда? Может ли мы доверять Богу? Можем. Господь все устроил таким образом, что Его суверенитет, Его избрание совершается, и мы имеем возможность пользоваться своей свободной волей нам во спасение или нам в погибель. И, наконец, 12, 13, 14, 15 глава говорит о практическом богословии. В результате, что это значит? Мы можем остаться только в практике, не понимать богословие, или просто в богословии никогда на землю не возвращаться. Павел предлагает, что у нас должно быть правильное богословие и правильная реальная жизнь, которая воплощает наше богословие. Да поможет нам Господь. Давайте встанем, помолимся, закончим собрание.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!